Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Бедные люди. Останется ли художник художником, если разбогатеет?
Да, вот мы опять возвращаемся к этой мысли, что, очевидно, каждый человек должен все-таки понять, что он хочет от своей жизни, и пытаться ее реформировать, как-то переделать. Ведь мы почему-то сузили несколько проблем, бедность ограничили, как бы у нас подспудно идет, что это вот материальный недостаток, бедность как нехватка денег. На самом деле, наверное, это все-таки не совсем верно. Вот вы очень интересно сейчас говорили о творческих проблемах.
Я тоже заслушался.
Очевидно, что все-таки высшая ценность в жизни – это самореализация. Это не всегда напрямую связано с материальным достатком.
То есть человек, можно сказать, что даже особенно в начале осознания этих вопросов, мне кажется, что это вообще никак не связано. Это реально другой уровень. И, как правило, подчиненный вот этому первому, так сказать, вот...
Как правило, даже я могу добавить неосознанный, потому что если художник молодой ставит себе целью обогатиться за счет своего художества, то лучше ему идти в нефтяники.
Да, во-первых, просто у него ничего не получится. Дело даже не то, что он там бездуховный, но просто там нет такого пути, что ты входишь в искусство, открываешь двери и подходишь, там берешь деньги. Там как раз даже наоборот, деньги лежат в другой стороне. Ты должен сделать жизнь, что я отворачиваюсь от денег, и это первый поворот в сторону искусства.
И в сторону денег тоже. Да.
И в сторону денег, по очень большой траектории.
Но, Михаил,
ты зайдешь сзади.
Тут по этому поводу существует один.
Олег, давайте послушаем все-таки Михаила, потому что Михаил затронул, на мой взгляд, очень важную тему. Значит, бедность — это не только материальное несчастье. Бедность — это, наверное, еще невозможность для человека самореализоваться. Правильно?
Да.
Вот я это хочу отметить.
И отсутствие перспективы, потому что, скажем так, мы есть ситуация, когда человек хочет что-то сделать, но не может. Бывает такая ситуация в силу каких-то объективных причин. Но часто у людей люди не могут сформировать свою цель, они не могут ее поставить, они не знают, чего они хотят.
Они боятся, это нужно проявить волю.
Если ты не знаешь, чего ты хочешь,
вот
ты этого никогда не добьешься.
Довольно глубоко, потому что именно паралич воли, к сожалению, характерен для определенного количества населения здесь. И, кстати говоря, мы здесь... И Олег, я думаю, Михаил тоже немного путешествовали и знаем, что когда в Соединенных Штатах, например, в каком-то месте чего-то не получается, что город может просто... Он умирает, и люди уходят друг от друга. Они мобильны, они активны, они инициативны.
Останется ли художник художником, если разбогатеет? Передачу подготовил и ведет Виктор Ерофеев. Эфир 5 июня 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях художник Олег Кулик и журналист Михаил Логинов. Тема нашей программы – «Бедные люди». Ну, в общем, название не оригинальное. Наши умные радиослушатели знают, что так назывался первый роман Достоевского – «Бедные люди». И, кстати говоря, тема «Бедных людей» звучала всегда в русской литературе, в русской культуре, в русской жизни по разным поводам. Ну, во-первых, наверное, потому что все мы всегда... Очень долго и до сих пор, и, наверное, в будущем многие из нас, а может быть и почти все, живем бедно. Наша страна бедная, при том, что страна богатая, мы, люди, живем здесь бедно. Но, с другой стороны, еще вопрос, который мы затронем с Олегом Куликом, о котором наши радиослушатели знают, не только как о художнике, но и как о герое нашей прошлой программы, потому что мы спорили в прошлый раз о том, Олег Кулик, это эстетика безобразия или нет. В общем, пришли к выводу, что нет. Так вот, мы с Олегом затронем тему, наверное, может ли художник, может ли писатель оставаться художником, если он вдруг заработал много денег. Ну и, наверное, разные другие вопросы, которые мы родим спонтанно. Так вот, Михаил Логинов, заместитель главного редактора популярного журнала и итоги, занимается в журнале, как он мне сказал, экономическими проблемами. То есть бедность не чужда вашему полю деятельности как журналиста. Михаил, мы обречены на бедность в России. Это навсегда?
Хороший вопрос задаете, Виктор. Если бы я знал на него точный ответ. Видите ли, я думаю, что бедность, как это ни печально, является необходимой, к сожалению, платой за те реформы, которые сейчас происходят. То есть, если вы помните, то наше советское прошлое и Советский Союз – это была одна большая программа по борьбе с бедностью. То есть, экономика была примерно той же, то есть, мы добывали нефть, продавали ее, а потом более или менее справедливо делили все эти деньги между людьми. Не было очень бедных, не было очень богатых. Члены ЦК не покупали клубы Челси, то есть разрыв в доходах был и тогда, но он не был столь разительным. Но беда в том, что та система, которая существовала, она оказалась неэффективной, при том, что, может быть, теперь, оглядываясь назад, мы видим, что она распределяла доходы справедливее, но она не создавала стимулов для роста и развития, и в конце концов она погибла, она не создавала то, что англичане называют wealth, да? То есть она не толкала общество вперед. Когда произошли реформы, и произошло неизбежное расслоение общества, появились очень богатые и очень бедные, конечно, это нельзя этому радоваться, потому что есть бедные люди, но, возможно, с такой вот, может быть, холодной экономической точки зрения, это неизбежная плата.
То есть плата, но и, с другой стороны, возможность даже дальнейшего развития, правильно, страны?
Вы знаете, плюсом существующей системы все-таки является свобода выбора. И, скажем так, в том, что существуют сейчас в обществе богатые, бедные люди могут на самом деле черпать некоторую, скажем так, силу и надежду. То есть, если система позволила одним людям выдвинуться и стать богатыми, то, в принципе, нет никаких препятствий для того, чтобы и другие люди смогли попробовать сделать что-то со своей жизнью. Я, честно говоря, я не знаю людей, которые вот хотели бы что-то сделать, и чтобы у них совсем ничего не получилось. Вопрос в том, что, может быть, они не добивались того, чего хотели, добивались чего-то меньшего, но они обязательно что-то получали. То есть, если ты что-то делаешь и прилагаешь регулярные постоянные усилия, я думаю, что у тебя обязательно что-то получится.
Олег, вот смотрите, я был на днях на замечательной выставке «Москва-Берлин» и видел вашу работу. Мне вообще нравится ваша работа, не скрою от наших радиослушателей. И вы там играли роль собаки, и агрессивной, и какой-то вот такой жалкой, и в общем,
убогой,
бедной собаки, ну, да? Огромная гамма чувств, и люди в зале смотрели с некоторым недоумением, и люди, поскольку, скажу нашим радиослушателям, это все было снято на пленку, Олег там был совершенно раздетый, что и вызывало шок у буржуазной публики. Вот, он ходил там с собакой, но я, когда смотрел эту вещь, я вдруг почувствовал не эпатажность, которая, в общем-то, всегда проходит очень быстро, а какую-то такую экзистенциальную позицию человека, который нашел возможность через эту роль что-то рассказать о своей жизни, а может быть, просто о жизни. Так вот, скажите мне, пожалуйста, как вы стали собакой? Это что же получается? Это какой там основной художественный символ, если он вообще есть, заложен в программу? Как стали собакой?
Вы знаете, вот в этом году как раз исполняется 10 лет, как я сделал первый перформанс с собакой, и за эти 10 лет он, как и любой образ, и как любой человек, претерпел очень много метаморфоз. Это собака 94-го года, это совсем не собака 97-го, и уж тем более не 2001-го. Вот. А появился этот образ в результате чтения японского писателя Мураками, который рассказал очень простую, такую чистую историю про хозяина, который умер, и собака охраняла его, не позволяя похоронить. Для нее он был живой. Для нее он умрет только вместе с ней самой. Это вечный образ такой вечной абсолютной любви, веры и преданности. И я хотел вот такое же отношение продемонстрировать к искусству, что когда сколько ни говорят про кризис, про смерть чего-то, как бы, я понимаю, что искусство испытает кризис или смерть только внутри меня, только вместе с собой. Но этот месседж, это сообщение я мог передать не как человек, который как бы как-то аргументирует, а как существо совершенно бескультурное, такое темное, низкое, бедное, несчастное. Вот, которая выражает себя только вот, как бы без языка, эмоциями, чувствами, которые вот этой логики вот этой вот культурной, как бы цивилизационной, не слышит просто. Она как бы говорит сердцем. Этот образ мне настолько понравился, и как-то я думал, ну как бы вписывается, не вписывается, мне на все плевать, я хочу выразить себя этим. Более того, я даже был готов, что это будет мой последний жест в искусстве. И когда я его сделал, вот я просто перекрыл вход в галерею, в которой ничего не было. Но все очень хотели попасть. Когда они видели вот эту вот экспрессию, как бы такую совершенно, человек бросается на машины, валит людей, не пускает куда-то, то это то, куда он не пускает, становится априори очень, очень ценным местом, абсолютным. Это место, где выставляется искусство, это место, где живет искусство, но которого как произведений там нет, это дух, который заключается, в общем-то, во мне и в моем отношении.
Давайте послушаем звонок. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, добрый день.
Меня зовут Людмила, я бы вот хотела, слушая ваш разговор, вот что узнать. Вот вы говорите об экспрессии, о самовыражении, о духе. А как вы считаете, вот такой вопрос очень простой, для этого художник все-таки должен оставаться бедным, его богатство не разрушает, вот как ржавчина, не начинает творческую личность подтачивать?
Спасибо. Давайте мы действительно с Олегом попытаемся разобраться в этом вопросе. Олег, давайте вот с чего начнем. Вы когда-нибудь были бедным человеком?
Да я и остаюсь им.
Хорошо, ну, я имею в виду бедным человеком.
Всю жизнь я почти прожил в съемных квартирах. Неделями мы не могли купить какие-то там самые необходимые продукты, типа там мяса, которое мы не очень много едим, поэтому, кстати, и сейчас уже по другим причинам, но вот. И абсолютно мы при этом не были, я не был, по крайней мере, и моя жена, и мои друзья не были духовно бедны. У нас было много событий, много амбиций, много интересов. В молодости, если у тебя есть любимое дело, бедным быть не страшно. Конечно, после 40 это такая серьезная проблема. Но опасно ли это для художника, для искусства? Этот вопрос я на него отвечаю почти каждый день. Это каждый отвечает индивидуально. Если он меняет что-то в искусстве только под влиянием денег, тогда это опасно. Но огромное количество примеров, когда люди никак, или, по крайней мере, довольно мало корректируют свои действия в зависимости от денег. Деньги как следствие каких-то действий, поступков, мировоззрения. Я всегда готовился жить в подполье в андеграунде всю жизнь. Когда не случись перестройка, я бы сидел бы сейчас где-то в подвале, там, не знаю. И...
А я бы просто сидел, наверное.
Да, ну или все бы просто бы все сидели бы. И я сознательно делал этот выбор. Я не делал никаких там, не знаю, политических заявлений, жестов, но всей своей жизнью я не был как бы пригоден для этой системы. Вот, и я бы здесь бы не зарабатывал бы ничего, ну, кроме, может быть, там, система, так сказать, позволяла мне там работать бы художником в доме офицеров, я работал, получать 85 рублей в месяц всю жизнь, в лучшем случае. Вот, и дальше там общаться с Богом, с друзьями, с товарищем, кем угодно. Но как бы, я был бы счастлив этой жизнью. И, конечно же, самое большое сочувствие мне вызывает это вот провинциальная интеллигенция, которая действительно реально отрезана от больших мегаполисов, даже от концертов, залов, ощущения воздуха.
От книг.
От книг даже, там, от подписок, которые были в советские времена. Но при этом являются живыми, чувствующими людьми и как бы в полностью такой, ну, как бы вот как бы захлопнувшейся атмосфере, где ни звука, ни воздуха, ничего ни снаружи не доносится. Только пьяные соседи, орущие, так сказать, вот эти вот провинциальные, так сказать, вот спившиеся, там, опустившиеся жители. Это, конечно, трагическая ситуация, но, с другой стороны, ну, и это выбор, ну, как бы, ну, вот такая жизнь, в конце концов, ну, можно, конечно, с экономической точки зрения посчитать, что выгодно, что невыгодно, какие стратегии, но есть некие мистические такие предпосылки, такая судьба нам послана, хотите, изменяйте ее, действительно, можно уехать, можно, там, рискнуть, можно, так сказать, там, не знаю, все потерять, пережить какие-то страшные моменты сильные в жизни.
Только
так.
Делайте что-то.
Да, делайте что-нибудь, но можно и принять это как выбор. В Индии есть потрясающее ощущение, когда вы приезжаете, если кто там был в Индии, когда люди... которые получают 2 рупии там, или там, в общем, 2 доллара в день вот, за тяжелейшую работу. Вечером приходят домой, убирают какашки руками коровьи, собирают там, не знаю, и улыбаются, они счастливы все, как бы они светятся, они принимают свой выбор. Они, как бы, так сказать, благодаря религии, культуре, я не знаю чему, они ожидают перерождения в следующей жизни. Не знаю, как это все получилось, но ощущение, что все довольны своим положением. А ведь положение, ну, куда хуже какого-нибудь там сельского учителя даже в России.
А мы постоянно жалуемся, да? Вот да. Мы бедные, мы несчастные, да, мы живем хуже всех. Да, да. Михаил, а вот скажите мне, пожалуйста, все-таки как это случилось? Это вечный вопрос, есть вечный вопрос. Как это случилось, что в стране богаты талантливыми людьми, богаты полезными ископами, богаты многими-многими разными вещами. Мы живем так бедно. Как, вот, как это случилось, на ваш взгляд? Это, я говорю, вечный вопрос, но что вы сами думаете по этому поводу?
Виктор, вы задаете мне вопросы более трудные, чем Олегу.
Я, хорошо, я поменяю.
Ну, вы же аналитик, да, а я как бы собака.
Я постараюсь ответить. Ну, опять же, есть, скажем, может быть, менее немножко интересный нашим слушателям чисто экономический аспект, который лежит на поверхности. Есть, Саудовская Аравия, да, у нее много нефти и мало населения, поэтому большие нефтяные деньги делятся на меньшее число людей.
Да, но они бы могли их не делить легко.
Им хватает.
Они могли бы не делить и держать всех в страхе, поминовении, в рабстве.
Там. Они, нет, понимаете, все равно доходы настолько велики, а народу, который претендует на них, на эти доходы, меньше, чем в России.
Все равно самые богатые люди в России живут, доходы есть, такие не были велики.
Так? Есть Россия, есть Нигерия, там или Венесуэла, там народу больше, нефти есть, ее много, ее продают, нефти, доллары текут, но все равно на всех не хватает. Это такой чисто поверхностный вот, ответ так, на так сказать, вот этот вопрос. Есть, в принципе, мы можем выдвигать и другие более глубокие такие предположения. Например, есть такая вот, был такой ученый Лев Гумилев, который выдвинул знаменитую теорию этногенеза. Да? Она вкратце сводилась к тому, что народы, они рождаются, взрослеют, живут и умирают как люди. Вот согласно его теории, русский народ, он усталый народ, он пережил, как считают некоторые, свои лучшие дни, они позади, сейчас он находится на таком вот спаде, таком даунтренде, то, что называется. Если это правда, то
а
тогда...
А когда был
да, расцвет, извините, это как-то... Расцвет, он считал, что это вот после 1812 года, вот 19 век до 14 года, вот это было...
А, так мы
вот
еще не очень старые,
мы еще не очень старые.
Пожилые.
Мы пожилые,
так,
да.
Лет 50.
Мы пожилые, и поэтому очень, его очень занимал вопрос, а что наступает потом, вот, что народ действительно умирает, он исчезает с лица земли, что с ним происходит? И он выдвинул такое предположение, что наступает в жизни народа так называемая «золотая осень». Вот взять тех же датчан или шведов, да, шведы были когда-то великой паневропейской, так сказать, суперевропейской державой, которые, можно сказать, вершили европейские судьбы. Сейчас занимают более скромное место
литовцы
в европейской истории. Да, литовцы, да. Поляки, Речь Посполитая была суперевропейская супердержава. Теперь занимают более скромное место, но живут хорошо. Они достигли некоего уровня материального благополучия и, возможно, какого-то духовного равновесия, и живут неплохо. Вот это, так сказать, когда они в конце своей истории, они вышли вот на такой плавный, ровный, такую ровную линию развития. Очевидно, России предстоит, может быть, пережить что-то подобное, но для этого возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Автоматически, очевидно, это не происходит. Это все равно требует неких усилий от каждого члена общества. Нельзя сидеть сложа руки и ждать, что вот эти волны исторические куда-то нас вынесут там вверх, вниз, вправо,
влево. Потому что есть же и убогая старость, мы это знаем сейчас.
Да, есть, совершенно есть. Конечно, есть совершенно другие могут быть варианты, действительно. История знает, когда и народы пропадали совершенно бесследно, исчезали, и вырождались.
Монголы какие-нибудь, да?
Ну, не надо. Не надо. У нас тут ради свободы. У нас все нации равны.
Вот, поэтому, да, вот мы опять возвращаемся к этой мысли, что, очевидно, каждый человек должен все-таки понять, что он хочет от своей жизни, и пытаться ее реформировать, как-то переделать. Ведь мы почему-то сузили несколько проблем, бедность ограничили, как бы у нас подспудно идет, что это вот материальный недостаток, бедность как нехватка денег. На самом деле, наверное, это все-таки не совсем верно. Вот вы очень интересно сейчас говорили о творческих проблемах.
Я тоже заслушался.
Очевидно, что все-таки высшая ценность в жизни – это самореализация. Это не всегда напрямую связано с материальным достатком.
То есть человек... в общем-то, не можно сказать, что даже особенно в начале осознания этих вопросов, мне кажется, что это вообще никак не связано. Это как бы, это реально другой уровень. И, как правило, подчиненный вот этому первому, так сказать, вот
как бы. И как правильно, даже я могу добавить неосознанный, потому что если художник молодой ставит себе цель обогатиться за счет своего художества, то лучше ему идти в нефтяники.
Да, во-первых, просто у него ничего это не получится. Дело даже не то, что он там бездуховный, но просто как бы там нет такого пути, что ты входишь в искусство, открываешь двери и подходишь там, берешь деньги. Там как раз даже наоборот, деньги лежат в другой стороне. Ты должен сделать жизнь, что я отворачиваюсь от денег, и это первый поворот в сторону искусства.
И в сторону денег тоже. Да.
И сомневаюсь, ну, как бы по очень большой траектории.
Но Михаил
ты зайдешь сзади.
Тут по этому поводу существует один.
Олег, давайте послушаем все-таки Михаила, потому что Михаил затронул, на мой взгляд, очень важную тему. Значит, бедность — это не только материальное несчастье. Бедность — это, наверное, еще невозможность для человека самореализоваться. Правильно? Да. Вот я это хочу
отметить. И отсутствие перспективы, потому что, скажем так, мы есть ситуация, когда человек хочет что-то сделать, но не может. Бывает такая ситуация в силу каких-то объективных причин. Но часто у людей люди не могут сформировать свою как бы цель. Mm-hmm. Они не могут ее поставить. Mm-hmm. Они не знают, чего они хотят.
Они боятся. Это нужно проявить волю.
Да. Если ты не знаешь, чего ты хочешь, вот ты этого никогда не добьешься.
Довольно глубоко, потому что именно паралич воли, к сожалению, характерен для определенного количества населения здесь. И, кстати говоря, мы здесь... И Олег, я думаю, Михаил тоже немного путешествовали, и знаем, что когда в Соединенных Штатах, например, в каком-то месте чего-то не получается, что город может просто... Он умирает, и люди уходят друг к другу. Они мобильны, они активны, они инициативны. А я тут не так давно был на Соловецких островах, и там рыбаки говорят, что, ну, там, не знаю, снасти порвались, там лодки все потонули. Чего делать? Ну, как чего? Ну, можно, конечно, протестовать там и требовать от местных властей, чтобы выдавали какие-то пособия.
Зашили сети.
Да. А можно, наверное, принимать какие-то решения. Вот действительно, это паралич воли в российском населении. Не у всех, конечно, и определенное количество процентов. Вот это какое-то уныние, это вообще ощущение того, что надежда у нас в России умирает не последняя, а первая. Вот как вот раз, и все. И это как раз и дает вот такую неприятную возможность стране тащиться в хвосте вот это prosperity. Действительно, не, ну вот, и вообще, ведь посмотрите, я думаю, вы со мной согласитесь, что у нас это даже хорошее наименование «бедные люди». Вот когда роман Достоевского «бедные люди», это же, когда берешь эту благородные люди.
Да, быть богатым очень некрасиво.
Некрасиво.
Быть знаменитым еще некрасивее. И вообще, как бы, все хорошее, это как бы очень что-то нехорошее. А вот нехорошее, это как-то, по-моему, хорошее.
Когда Ленин, помните, когда Ленин ставил акцент политический на бедных крестьянах, это полное было экономическое извращение, потому что бедный крестьянин — это тот, который просто плохо работает. Лодырь. У него не получается, лодырь. Он лодырь, он бездельник или он пьяница. Но почему вот... Давайте спросим художника. Вот почему?
Не, мы же знаем, что Ленин был подлец и, в общем-то, выполнял чисто политическую задачу. Ему было плевать экономическое развитие, нужны были политические цели. Дальше разберемся. И когда он разобрался и захватил власть, он уже как бы стал действовать, кстати, очень вполне разумно.
Олег, но согласитесь, что и до него, у Достоевского тоже бедные люди почему-то звучали позитивно. Вот почему?
Не знаю. У него это звучало другое. Это был очень сильнейший момент сочувствия. Он, как человек религиозный, видел в бедности, ну, такое, ну, как бы, карму. Он, конечно, не индус, но как бы, ну, такую судьбу, выбор, который человек должен как бы там принимать. Он может там в рамках каких-то двигаться, но мы должны, кто, или там люди те, которые как бы не бедные, которые обладают какими-то властью, ресурсами, эмоциями, просто энергией, вот, сочувствовать этим людям, а не давить, это, травить, потому что как бы понятно, что раньше считалось, что кто бедный, тот как бы и грязь, и есть. Как бы. И вот в 19 веке, в золотом веке русской истории это меняется, благодаря Достоевскому, Гоголю, Пушкину, вот огромному, так сказать, рассвету интеллектуальной как бы такой, вот, общению. И вот этот момент сочувствия, он, в принципе, очень важен, и очень как бы, вот чего нету сейчас. Вот в обществе и, главное, у власти.
Сочувствия нет, кстати.
Сочувствия, да. Понимаете, я хочу быть бедным. Ну, якобы я вот мне нравится быть вот ощущение неудачника. В каком смысле нравится? Я легко могу его принять. Но я боюсь, что меня просто уничтожат, если я его приму. Поэтому я изображаю успешного, хотя мне это просто неприятно. Знаете, люди разные бывают. Есть люди, которые хотят, вот, есть же клошары идеологические, эти там не клошары, бедняки, нищие, так сказать, собаки, уроды, маньяки, извращенцы. Многие это принимают. Я говорю, что надо всем сочувствовать этим категориям людям, но которые не хотят встраиваться в некую тупую стратегию социального успеха. Это для немногих, это для 10%. Вот это миллиарды, успехи, все подчинено, так сказать, делу, все пофигу, люди — это как бы ступеньки. Вот нужно взывать к сочувствию у этих людей, и это должно стать основной идеологией. Сочувствие и покаяние. Это есть у шведов, это есть у поляков, это есть у литовцев, и этого нет у нас. И поэтому, как бы, вот это вот, пока это, эта идея осознания не придет золотая старость. Старики — это мудрые люди, это богатые духовные, это люди, которые не готовы убивать всех ради успеха. Они как бы готовы отойти немножко и дать дорогу другим росткам. И вот создать это ощущение уюта, покоя. Мне не нужны все деньги. Там, не знаю, там судят Ходорковского, и как бы там, что он сделал? Я просто знаю какие-то там, не знаю, события. ЮКОС вел себя очень жестко по отношению к культуре. Это, там, вот. Это очень была прагматическая, так сказать, коммерческая деятельность, очень жесткая. Знаете, просто такая вот, это не должен так действовать человек, который получил, как бы, ну, в общем-то, как бы ни за что огромные богатства. Вот. И, в общем-то, конечно же, он, наверное, не должен сидеть в тюрьме. Но задуматься об этих вопросах и он, и другие люди должны. О сочувствии. Я в его лице до сих пор этого не вижу. И у других людей, которые появляются.
Потому что тем есть, вообще интересно. Потому что там есть высокомерие.
Есть, которое, абсолютно.
Кстати говоря, русский человек не принимает. Вот я хочу напомнить нашим радиослушателям, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях художник Олег Кулик и журналист, заместитель главного редактора журнала «Итоги» Михаил Логинов. Тема нашей программы – «Бедные люди». И мы продолжим эту тему после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души «Бедные люди». Останется ли художник художником, если разбогатеет?
Благотворительность – это не милостыня. Не путайте две разные вещи. Благотворительность – это, например, когда художник примерно ваших возможностей, то есть больших возможностей, что-то не может справить, а есть богатый человек, и такие есть в России люди, которые говорят, а давай-ка я тебе помогу. Это не милостинное, это то,
ну, что... Это называется партнерство, ну, социальное партнерство.
Или инвестиции, или которые вкладываются в это, или еще каким-то образом. Но мне кажется, что если мы будем обижать благотворительность, мне кажется, что это было бы ошибкой. Вот именно подачки, вот именно как, кстати говоря, порой бывает в Соединенных Штатах, когда вот черное население больших городов просто получает из поколения в поколение вот это, welfare, чтобы... Да. И, конечно, происходит некоторые...
Разложение.
Абсолютно. Вот это как раз не самое удачное. У нас разложение какое-то имеет какой-то другой характер. Это разложение какое-то не от того, что государство закидало подачками, а разложение от отчаяния. Mm-hmm. Вот я так вижу эту проблему в России. Разложение от отчаяния и неумение выйти из этого отчаяния. И вот если думать серьезно, то самый главный вопрос – это как выйти из этого отчаяния. Потому что звонит много народу. Говорит о том, что, ну, слава богу, не Александр Сергеевич наш, дорогой радиослушатель, а звонят и говорят, вот мы в отчаянии, мы не знаем, чего делать. Я думаю, что, наверное, есть две категории. С одной стороны, которым надо помочь. Ну, действительно, или бедные, или больные. Да? Да, их да, надо да. помочь.
Но... У людей, у которых очень трудный период.
Или же надо просто этим людям сказать, что давайте мы скажем так, что действуйте сами. И вот тут я считаю, что оба моих гостя согласны. Правда? Надо действовать самим.
Нет, ну, надо действовать.
Надо действовать.
Побеждает не левый, не правый, а тот, кто действует.
Все-таки роль государства. Вы немножко, Михаил, уклонились от моего вопроса. Так почему же Россия все-таки бедна? Вот смотрите, люди с воображением, а почему? Вот почему, как только ты переступаешь этот порог и вместо страны попадаешь в государство России, тут начинаются какие-то такие странные дела. Это что мы... Ну, хорошо, говорили о Золотом веке, говорили о Гумилеве, но почему, вот и Олег сказал, в Саудовской Аравии, например, это идет распределение, а вот в России это не получается. Куда-то деньги убегают, почему-то воруют, почему коррупция. Я не говорю, что надо поставить и решить все эти вопросы, но хотя бы начать. Откуда это завелось у нас?
Останется ли художник художником, если разбогатеет? Передачу подготовил и ведет Виктор Ерофеев. Эфир 5 июня 2004 года.
Говорит Радио Свобода.
микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях художник Олег Кулик и журналист Михаил Логинов. Тема нашей программы – «Бедные люди». И у нас сразу телефонный звонок. Вы в эфире. Здравствуйте.
Моя фамилия Грушевский, Александр Сергеевич.
Вы бедный человек или богатый?
Я крайне нищий.
Сколько вы получаете в месяц денег?
2000.
Говорите.
А по мне лично, да, я самый богатый человек в смысле ума. Прежде всего речь должна идти о какой бедности? О материальной или интеллектуальной?
Ну вот мы именно этот вопрос хотели бы с вами обсудить. Вот вы его... богатый человек духовно и материально с 2000. Вы можете это положение терпеть? И кто виноват? И что делать?
Это вопрос очень сложнейший. На эпоху просто нельзя сваливать. Речь идет тут о многом. О политике, о экономике, о идеологии. Но главное, о философии, которая существует тысячи лет, и она не дошла до школы, до ума, чтобы люди могли сопротивляться бедности. Главная бедность была и остается всегда интеллектуальная.
Вот наш гость программы, Олег Кулик, хотел бы вам тоже задать вопрос. Будьте добры, Олег.
Скажите, а что же вы вот такой бедный, если такой вот умный?
Я вам скажу, моя профессия первая была летчик во время войны. Я закончил 2 военных учебных заведения. Потом я демобилизовался в 47-м году. У меня с мамочкой, с отцом был участок, дом свой. Можно было жить. Я работал, закончил музыкальное образование и работал преподавателем в школах, в домах культуры. Жил я небогато, но неплохо, не бедствовал. Можно было купить и покушать, и одеться. Ну вот, и иногда и сходить в ресторан или куда-то. Но это скромно все было.
А теперь?
А сейчас я нахожусь, мне без году 80 лет, то я моложе всех умом.
Спасибо вам за вашу откровенную беседу с нами. Я попрошу Михаила Логинова прокомментировать ваше выступление. Спасибо вам большое.
Замечательный был звонок, и он как раз подтверждает то, что, о чем мы говорили, что дело не сводится только к деньгам. Если человек делает в жизни то, что ему нравится, то деньги не являются главным. И есть на этот счет, конечно, замечательный анекдот такой, когда Джоан Роулинг, знаменитую писательницу, автора «Гарри Поттера», спросили: «Госпожа Роулинг, ваш секрет счастья?» Она сказала: во-первых, найдите то, что вам нравится делать в этой жизни, а во-вторых, найдите тех, кто готов вам за это платить. Это, конечно, идеальность, но если, скажем, вам не удалось осуществить вторую часть, то можно, мне кажется, и как бы обойтись первой. И если этот человек может жить на те небольшие деньги, которые у него есть, и заниматься любимым делом, то он ускользающая категория. Можем ли мы его считать бедным, несчастным? Да, вот.
Ну, вы знаете, я бы, наверное, был бы просто счастлив, если бы я мог бы 82 года, если он сказал, писать философские трактаты с таким энергичным голосом, об этом там где-то на радио прорваться, рассказывать.
Да,
я
совсем не верю, что... При этом это был летчик, это музыкант.
Да, музыкант, это война.
И живет, по-моему, полной жизнью.
Он, да, живет в Москве, в общем.
Скажем так, он доволен собой. Это, конечно, может быть, не самая лучшая категория человеческая, но с другой стороны, он не самодоволен. Он доволен просто. Ему нравится эта жизнь, и все. И вот, мне кажется, вот проблема российской жизни, что очень мало людей довольны собой. Все какие-то, большинство, но все равно вот какая-то такая тоска, грустинка, она всегда сидит, и вот ее пойди выбей. И действительно, индус, приезжаешь в Индию, ну, совсем погано живут. И не только в Индии, в Африке я путешествовал в очень бедных странах. Но все равно играют там-тамы, все равно как пляшут, все равно при керосинках готовят что-то себе там и нормально. То есть нормально с точки зрения их восприятия жизни. Конечно, с точки зрения какого-то шведа это будет совершенно ненормально.
Да, но при этом я только что был вот в Норвегии, более депрессивных людей я вообще в жизни не видел. Наркоманы сидят, просто мне говорят: не одевай только сандалии. Я говорю: я не одевай, ничего не знаю. Почему? А потом говорят: не одевай только сандалии или тапки. Думаю: да что ж такое? Говорю: да что, почему? Говорю: холодно, как мне в голову придет одевать сандалии. Это кругом шприцы. Кругом наркоманы, просто как...
То вот, есть богатство и счастье...
Это совсем не одно и то же. При этом хуже Мерседеса машины нету там. Просто все остальное только лучше. И у всех. Яхт столько, что как бы как у нас на Тверской, там, не знаю, в 2 часа ночи. Ну, вот, все, и все как бы такие ходят, что-то как бы там несчастные, все какое-то, что-то как-то плохо, им тяжело, что-то давит. Мой папа меня не любит, он покупает 3-й Ягуар и только об этом и говорит. А я как бы живой человек. И как-то как прорваться сквозь это вот такую сытость, такую всю упорядоченность, когда все есть... ничего не нужно.
Как хорошо, никого когда не русский художник не любит буржуазность. И, кстати говоря, это не только в Норвегии, и в Швейцарии это наблюдается. Это такая некоторая депрессивность и склонность к самоубийству, и все, да, эти, все вещи.
Потому что дальше некуда стремиться. Ты понимаешь, что там бедные, несчастные страны, ты там жить не сможешь. Может быть, там интересно, драматично. А здесь абсолютная защита. Но это, знаете, защита от всего хорошего.
Есть тенденция, например, в той же Швейцарии иметь довольно приличное количество денег в банке и при этом жить где-нибудь в Сенегале. Mm-hmm. Потому что, с одной стороны, ты защищен швейцарскими деньгами, а с другой стороны, там весело, там интересно, mm-hmm. там растут баобабы. И в России тоже иногда ездят как на сафари, такое человеческое сафари, не в смысле людей пострелять, не дай бог, если так радиослушатель какой-нибудь поймет, а в смысле того, что просто поохотятся за какими-то новыми идеями.
Я бы даже сказал, что вот бедность, по большому счету, вот с индийской точки зрения, это как бы продолжение той злобности, которая существует часто в людях. Неважно, там русские, это немецкие люди, полностью. Потому что, в принципе, ну, как бы злой человек не должен быть богатым. Злобный, озлобленный, агрессивный, не, такой, как бы, не понимающий другого, не сочувствующий. Вот как бы люди.
Невеселый. Да.
А следовательно, и не понимающий, как этот механизм работает. Этот механизм работает через людей, через связи, через отношения, через любовь к людям в каком-то смысле.
Вот так вы, Олег, говорите, а может быть, кто-то скажет, вот я всю жизнь жил в коммуналке, она мне переломала душу, в милиции меня обокрали вместо того, чтобы помочь и так далее, почему я должен быть веселый и почему у меня жизнь может удастся? А что вот, Михаил, вы думаете? Вот вы были бедным человеком вообще, совсем бедным?
Честно говоря, нет, наверное, совсем бедным я не был, но я не считаю себя богатым человеком. Так в чем вопрос?
А вопрос в том, что все-таки, что же делать нам вот с этим невесельем, которое одновременно и порождает бедность? Вот в этом вопрос. Как нам выстроить эту российскую душу?
Как развеселить людей?
Как развеселить
без денег.
И чтобы это только не было то самое веселье Руси, которое
заканчивается большой кровью.
Да, заканчивается выпитой бутылкой.
Ну вот звонивший нам
Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич, он очень правильно тоже сказал, что нужна философия. То есть не обязательно сейчас почему-то все сразу бросились в православие, в религию, в Бога, может быть, не обязательно, но, конечно, думать о жизни, именно размышлять о жизни, попытаться понять, определить какой-то смысл для себя жизни, найти свое место в этой жизни, и уже в зависимости от этого обязательно действовать.
Абсолютно. И, кстати, кармическая астрология говорит, что вы должны понять свою идеологию, которая связана с некой высшей идеологией, и она продиктует вам поступки, которые с вами свершатся. Мы же живем за счет двойников. В принципе, мы никогда миру не являемся. Например, я с вами общаюсь, как бы я каким-то образом выстраиваю, так сказать, тот образ, который как бы, ну, вот, вам приемлем. Хотя на самом деле я со многими вещами не согласен. Я общаюсь с совершенно неприятными людьми, с которыми я знаю, что я работать не буду. Я говорю нет. Но образ, который я ему посылаю, говорит да, там та-та-та-та-та-та-та-та. И вот эти двойников мы посылаем, исходя из некого мировоззрения, которое сами себе сформировали. И этот двойник получает либо деньги, либо по морде. Но как бы получает двойник, но кулак попадает в вас. Поэтому мы формируем эти поступки своим мировоззрением. И злобное мировоззрение, и порождает злобное отношение. Мы получаем то, что получили бы, стань на то место, которое мы хотим. Стань мы Ходорковским, сидели бы в тюрьме. И он тоже ведь проклинает все. Он сидит в тюрьме, там, не знаю, у Параши, наверное. Ну, какие-то не самые комфортные вещи. Кто бедный? Это человек, который звонил 2000, получает и пишет философский трактат. И человек, который у Параши сидит, как бы, хотя ему говорят, а ты на самом деле миллиардер. Знаете, сидеть у Параши и слушать, что ты миллиардер. Я так от Ходорковского привожу, но это такой же пример тоже бедного человека, который оказался в этой злобной ситуации. Он тоже эманировал, видимо, злобность. Ну, волей-неволей любой богатый человек здесь, делая бизнес, излучает какую-то энергию, как бы в этот мир посылает. И эта энергия ему возвращается сторицей. Не случайно всех так тревожит, как бы, эта программа идеологическая России. На самом деле все говорят о мировоззрении каждого личного человека, но все ждут, что это кто-то.
Национальная идеология.
Да, партия выработает, ролевали, а это каждый человек должен для себя выработать.
Это абсолютно точно.
Так же, как каждый свет имеет эту идеологию.
Но мы, по-моему, забыли одну категорию людей, которые мог бы принадлежать, вот наш уважаемый Александр Сергеевич, но не принадлежит благодаря своей бодрости духа. Но все-таки, наверное, есть категория в обществе, которым надо помогать. Помимо бедности есть еще и нищета, это уже совсем непролазная какая-то нищета. клошар это все-таки не нищий человек.
А вы знаете, это даже вопрос не так стоит, что надо помогать. Если не будем помогать, то есть не увидим их, значит, следовательно, будем слепы и не увидим свою роль и свою выгоду. Это вопрос, как бы это не им надо, а это нам принесенная тема. Да. Это же известно, это самое. Кто выигрывает от того, что там протягивают милости? Тот, кто получает, или тот, кто дает.
Если в нормальных цивилизованных странах, например, к инвалидам, да, коллегам относятся с глубоким почтением, так это не потому, что эти люди хотят скрыть какое-то свое предубеждение против, допустим, уродства, а просто потому, что у них есть, как вы правильно сказали, сочувствие. Но более того, они прежде всего должны быть порядочными по отношению к самому себе.
Они прежде должны понимать, как мир устроен, что все взаимосвязано. Если кому-то плохо, вот, то это тебе дается некий подарок, такое ощущение сделать это добро, и потом оно тебе вернется. Это абсолютно почти механика. Успех – это почти рассчитанная вещь. Но надо не к колдуне идти, а нужно как бы…
Как скряга, который все время экономит деньги, он никогда не получает их.
Да, он умирает.
Он умирает в этом. А когда человек рискует последними деньгами, вдруг выходит на какую-то неожиданную дорогу, как помочь бедным людям в России, Михаил?
Я немножко хочу как алаверды к тому, что сказал Олег. Я согласен практически со всем, что он сказал, с одной небольшой оговоркой. Вот у него прозвучало, что все-таки богатые люди в России излучают отрицательную энергию. Я бы с этим не согласился. То, что, безусловно, они излучают некую энергию и являются носителями какого-то посыла, это, безусловно, да.
Ну, одного богатого человека, кстати говоря, я именно вчера видел фотографию Олега, там такая женщина, арбуз, и мне показалось, что так с точки зрения Олега, видимо, этот богатый человек не излучал отвратительную энергию по отношению к нему, если повесил бы на видном месте в ресторане такую замечательную фотографию. Пожалуйста, продолжайте.
Ну, может быть, я не совсем правильно понял Олега, но мне так показалось, что у него такая нота прозвучала в его выступлении. Так вот, мне кажется, что все-таки
насчет возможности богатым помочь бедным. Помочь. Давайте вот к этому вернемся. Можно это сделать? Каким образом это можно сделать в России?
Безусловно, ну, эти способы известны. Во-первых, богатые люди могут заниматься благотворительностью. Это очень прилично и очень уважаемо.
И не обидно.
И не обидно, да.
На самом деле обидно. Обидно. Понимаете, ну как бы давать человеку деньги, ну как бы вот, ну вот потому что ты бедный, понимаете, это, во-первых, не давать ему возможность вообще как бы там чувствовать себя самостоятельным и сильным. Вот, и такая жалость. Проявление жалости всегда оскорбительно.
Нет, дело в том, что благотворительность – это не милостыня. Не путайте две разные вещи. Благотворительность – это, например, когда художник примерно ваших возможностей, то есть больших возможностей, что-то не может справить, а есть богатый человек, и такие есть в России люди, которые говорят, а давай-ка я тебе помогу. Это не милостинное, это то,
ну, это называется партнерство, ну, социальное партнерство.
Или инвестиции, да. Или еще, которые вкладываются в это, или еще каким-то образом. Но мне кажется, что если мы будем обижать благотворительность, мне кажется, что это было бы ошибкой. Вот именно подачки, вот именно как, кстати говоря, порой бывает в Соединенных Штатах, когда вот черное население больших городов просто получает из поколения в поколение вот это welfare, чтобы, да. И, конечно, происходит некоторые
разложение.
Разложение. Вот это как раз не самое удачное. У нас разложение какое-то имеет какой-то другой характер. Это разложение какое-то не от того, что государство закидало подачками, а разложение от отчаяния. Mm-hmm. Вот я так вижу эту проблему в России. Разложение от отчаяния и неумение выйти из этого отчаяния. И вот если думать серьезно, то самый главный вопрос – это как выйти из этого отчаяния. Потому что звонит много народу. Говорит о том, что, ну, слава богу, не Александр Сергеевич наш, дорогой радиослушатель, а звонят и говорят, вот мы в отчаянии, мы не знаем, чего делать. Я думаю, что, наверное, есть две категории. С одной стороны, которым надо помочь. Ну, действительно, или бедные, или больные. Да? Да, их надо помочь.
Но... У людей, у которых очень трудный период.
Или же надо просто этим людям сказать, что давайте мы скажем так, что действуйте сами. И вот тут я считаю, что оба моих гостя согласны. Правда? Надо действовать самим.
Нет, ну, надо действовать.
Надо действовать.
Побеждает не левый, не правый, а тот, кто действует.
Все-таки роль государства. Вы немножко, Михаил, уклонились от моего вопроса. Так почему же Россия все-таки бедна? Вот смотрите, люди с воображением, а почему? Вот почему, как только ты переступаешь этот порог и вместо страны попадаешь в государство России, тут начинаются какие-то такие странные дела. Это что мы... Ну, хорошо, говорили о Золотом веке, говорили о Гумилеве, но почему, вот и Олег сказал, в Саудовской Аравии, например, это идет распределение, а вот в России это не получается. Куда-то деньги убегают, почему-то воруют, почему коррупция. Я не говорю, что надо поставить и решить все эти вопросы, но хотя бы начать. Откуда это завелось у нас?
А, по-моему, ответ, он из нашего всего разговора, он вытекает. Пассивность. пассивность многих людей. Пассивность касается не только твоей личной судьбы, когда ты сидишь и ничего не делаешь для того, чтобы улучшить как-то свое положение, хотя можешь. Мы не говорим сейчас там о инвалидах первой группы, которые не могут себе никак помочь, им надо, безусловно, помогать. Но пассивность, она ведь касается и того, как устроено общество. То есть, безусловно, когда мы начали говорить о том, каким образом можно помогать бедным, да, благотворительность, раз, один механизм. Во-вторых, простите за банальность, надо честно платить налоги. Потом, надо эти налоги честно распределять. И здесь как бы вот контроль, на Западе существует общественный контроль за бюрократической машиной. У нас многие люди просто предпочитают не связываться, да, они себя как-то отделяют от государства, считая, что вот я не трогаю, и меня не трогают. А на самом деле так не бывает. Все равно государство, когда бюрократический аппарат, он не контролируется обществом, он разрастается и превращается в некую самодавляющую величину. И вот от этого воровство, от этого неэффективное использование даже тех средств, которые имеются. Поэтому активность. Активность, касающаяся не только самосовершенствования себя, совершенствования себя изнутри, но и более активная жизненная позиция. Может быть, это звучит несколько банально.
Да нет, почему? Иногда банальные истины.
Но я думаю, что на этом пути еще тоже нам предстоит очень много сделать.
А, кстати, если вот продолжить эту метафору про народы и их, так сказать, вот старение, молодость, мы, наверное, в силу того, что у нас как бы золотой век прошел в 19 веке, в отличие от шведов, которым было 16-17.
Подождите, Олег, это мы приняли как гипотезу, да причем да. Гумилёва и Михаила, как связано. Я не убежден, что эпоха Николая Первого была золотым веком. Там был золотой век русской литературы.
Да, да, я тоже
думаю. И немножко...
Нет, просто это очень грустная для России метафора. Следовательно, мы тогда пребываем в возрасте среднего возраста, кризиса этого среднего возраста, который как бы сопряжен с переоценками страшнейшими и часто заканчивается трагически, то есть развалом, смертью, самоубийствами, либо осмыслением и осознанием всех тех ошибок и переходом на новый уровень. И, следовательно, у нас такая просто сильнейшая, как всегда, развилка. Либо мы как бы осознаем это и поднимемся, и откажемся от очень многих вещей. Такой момент сильнейшего покаяния и катарсиса. Либо пойдем по этому пути заблуждения и разочарования тотального. И то, что, так сказать, вот произошло с Советским Союзом, это еще только цветочки. Как произойдет вообще катастрофа, потому что полное неверие, полное нежелание, нелюбовь к этой стране, к этому месту. И ненависть такая, что сначала мы уничтожаем страну, потом уничтожаем себя и друг друга, потому что мы ненавидим вот это свое существование в данном случае, и ничего сделать с этим не можем. Я надеюсь, что мы не в состоянии кризиса среднего возраста. Это, наверное, кризис какого-то 30-летнего, который существует, там, оценка цели, пути, так сказать, еще очень молодая цивилизация. Я на это надеюсь, потому что если это кризис среднего возраста, то тогда ой-ой-ой, потому что тут и не пахнет покаянием и осмыслением. Что в 30 лет еще как бы вполне нормально, а в 40 – это катастрофа.
Меня поразило, кстати говоря, в Варшаве, я только что был на книжной ярмарке, там было обсуждение, круглый стол, да? За этим круглым столом были поляки, которые хорошо знают, что такое Катынь, вообще вот эти все дела, которые родились из пакта Молотов-Риббентроп. И вдруг я там смотрю, два человека, русские, говорят, а почему мы должны чувствовать себя виноватыми? Почему мы должны считать, что мы несем ответственность за эти беды? Так поляки как-то, я вижу, ну, вроде бы пригласили так отвечать прямо уж так резко нельзя. Но я говорю, вы знаете, сравните нас с немцами. Немцы все-таки принесли извинения и прошли через
покаяние. И отдали кусок территории.
Кстати. И когда они принесли это извинение, и они заразились таким комплексом вины, что до сих пор это их просто шарашит, да? А тут есть такое самодовольство.
Так и при этом, смотрите, немцы испытали этот комплекс вины и пережили его, живут до сих пор и очень богаты. Мы, которые считаем себя победителями и никакой вины ни перед кем не несем, прежде всего перед своим народом, мы очень бедны.
Во! И вот я именно об этом хотел. Может быть, и здесь залегает, в общем-то, та самая собака.
Которую еще не съели.
Которую еще не съели, в образе которым иногда появляется художник Кулик. Потому что мне кажется, что именно когда нету покаяния, ну, не в таком
каком-то... Осознание, осмысление, перехода на другой уровень понимания проблем.
То тогда вот тут и начинается бедность.
Абсолютно.
Это бедность сознания.
Это бедность от ума.
Это
горе от ума. Вот, или какого-то умничанья такого, как бы.
Это горе от
отсутствия ума.
От отсутствия.
Мудрости, да, душевности, да, человечности.
И вот мне кажется, что тут, наверное, мы что-то тут нащупали, и нам еще, наверное, напишут на пейджер или к нам на сайт наши радиослушатели, но мне кажется, что если страна не переживает это покаяние, причем это покаяние стране нужно было переживать довольно рано, и был и Иван IV, и был Петр I, и вообще головы летели, и как-то...
Покаяние переживать никогда не поздно. Так же, как и платить налоги.
Да. Ну, верно. И все-таки давайте мы еще обратимся к каким-то более конкретным делам. Вот, Олег, к вам вопрос. Что вы посоветуете бедному молодому художнику?
Ну, во-первых, забыть, что он бедный. Если он уже назвался художником, если он уже как бы вот как-то может хоть как-то реализоваться, он уже счастлив, богат и успешен. Вот, и как бы флаг ему в руку. И он должен приготовиться к тому, что он, скорее всего, проиграет в этой жизни. В этом и состоит смысл художественной деятельности. Быть жертвой и рассказать об этом опыте людям.
А что тогда человеку, который не художник, я, Михаил, не вас имею в виду.
Молодому журналисту.
Да, а вот я имею в виду, вот действительно, вот профессия, которая в российском обществе очень важна и очень нужна. Художник понятен, он жертвует, его картины висят вечно. Журналист жертвует своим именем, когда становится конформистом, но, с другой стороны, может ли он не стать конформистом вот сейчас, когда ставки высоки, журналист довольно хорошие деньги получает в России, а если он будет нон-конформистом, он может, его могут смять и уничтожить. Что делать журналисту?
Опять это свобода выбора. Это вот...
вот к вам в журнал приходят молодые журналисты, бедные люди. По какому принципу вы с ними работаете?
Мы их пробуем в деле, мы им даем задания и смотрим, как они их выполняют, и тогда смотрим, получается из них что-нибудь или нет. Это немножко другая проблема, немножко здесь два вопроса соединились. Действительно, как, скажем так, что посоветовать молодому журналисту и как стать или не стать конформистом? Это ведь касается не конформизм, не конформизм, это нон-конформизм. Это не вопрос молодого и старого, это вопрос вообще журналиста, да? Поэтому я, честно говоря...
С другой стороны, вопрос бедности, правда? Если какой-то журналист видит, что если он будет писать заказные статьи и зарабатывать,
да,
кучу денег, так
вот, и будет об этом я хотел сказать. Да. На самом деле здесь очень многое перекликается с судьбой художника, да? Если человек приходит в журналистику с мыслью о том, как побыстрее и побольше срубить денег, это тупиковый вариант, так же, как молодой художник, который думает о том, только о том, как заработать деньги. Ничего не получится. Такие люди должны, может быть, я не знаю, куда сейчас есть такая область, пиар, там, не знаю, еще какие-то там связи с общественностью, что-то такое. Это какая-то другая сфера. Вот, поэтому им, наверное, в журналистике не стоит задерживаться.
Я хотел бы вам обоим переадресовать тот... Тот замечательный американский жесткий такой слоган, который известен, наверное, нашим радиослушателям и до нашей передачи. Если ты такой умный, то почему ты не богатый? Олег, или богатый? Вы богатый? Умный и богатый?
Я не очень умный и не очень богатый.
О, какое вот это самое дело и оставляет нас в нищете и бедности. Так что ж тогда, в общем...
Нет, ну я довольно счастливый при этом. Это тот уровень бедности и ума, который меня вполне устраивает и позволяет мне что-то понять.
А почему вы не протестуете против этого американского тезиса? Вы сказали, да что за ерунда какая-то, почему умный должен быть богатым? Почему?
А я протестую всей своей жизнью.
Протестуете жизнью. А вы как считаете? Ну вот вы умный, умный, богатый, но сами сказали нет. Так что ж, где же?
Я средний класс.
Средний класс.
Это опять, это свобода выбора. То есть можно заниматься делом, если ты ставишь во главу угла материальный достаток, то ты ищешь дело, которое принесет тебе максимальную прибыль. Ты идешь туда, где зарабатываются максимальные деньги, при этом тебя может с души воротить просто. Ты можешь ходить на работу с отвращением каждый день и ненавидеть себя, но ты получаешь большие деньги. Если такая жизнь тебя не устраивает, и ты все-таки стремишься к тому, чтобы делать то, что тебе нравится, нравится, то ты принимаешь тот уровень материального достатка, который в данный момент, в данном обществе это занятие приносит. Поэтому я вот нахожусь в таком состоянии некоторого баланса, да, то есть я делаю, в общем, то, что мне нравится, и получаю деньги. Ну, всегда хочется больше, да, но абсолютно. То, что есть, меня вполне устраивает.
Во время НЭПа Николай Бухарин бросил клич «Обогащайтесь». Он, этот клич, стоил ему жизни, в конце концов. Я думаю, что все мы тут втроем на волнах Радио Свобода бросаем нашим радиослушателям клич «Обогащайтесь». Постарайтесь быть богатыми. Если не получается в смысле денег, то в смысле души, я думаю, что у вас получится.
Давайте добавим, чтобы не разделить свою судьбу Бухарина, «Обогащайтесь и сострадайте». Или так, «Сострадайте и обогащайтесь».
Вот и христианское мировоззрение Кулика не дает ему возможности не сделать этой ремарки. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души», гостями которой были художник Олег Кулик и журналист Михаил Логинов. Тема нашей передачи была «Бедные люди». Большое спасибо гостям за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Екатерина Молчанова, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.